Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Судьба античных городов на Востоке. Рассказывает доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Мария Назарова.
Область знаний.
Когда мы смотрим на карту Древнего мира, ну или думаем о Римской империи, смотрим на ее карту, мы видим множество городов, кроме столичного Рима. В провинциях существовал целый букет достаточно крупных поселений. Одни продолжали под римской эгидой свою славную историю, а другие же и вовсе заново были построены римлянами. А что с ними случилось после гибели античной цивилизации? Что же с ними происходило, например, на Востоке? Вот если мы заглянем в Древний Египет, ну, может быть, не совсем древний, но, тем не менее, в Египет уже эллинизированный, после того, как здесь распространилась культура эллинов, греков, после походов Александра Македонского. Значит, Александрия возводится по регулярному плану, все ее улицы пересекаются под прямым углом, мы знаем имя архитектора, это Деинократ, и вот с 332 года до новой эры возводилась новая египетская столица. Именно отсюда династия Птолемеев будет править страной на берегах Нила. И, кстати, при Птолемеях Александрия невероятно расцветет, станет одним из крупнейших культурных центров Древнего Средиземноморья. Александрийская школа славилась всем – и философией, и математикой, и медициной. Но если мы говорим о художественных достижениях, александрийские мастера были непревзойденными живописцами. Даже часть исследователей отмечают, что именно живопись, да, а не архитектура, как это традиционно бывает, стала ведущим направлением в художественном творчестве александрийских мастеров. Александрийцы создавали мозаики. Они замечательно владели и разными техниками изготовления скульптуры. Замечательный город со знаменитой библиотекой, мусионом, в совершенно ином, да, не античном варианте известен нам сегодня. Что же с ним произошло? Надо сказать, что в VII веке очень-очень сильно на Александрии сказалась многомесячная осада. Она нанесла очень сильный ущерб торговым возможностям Александрии, а ведь Александрия – это город-порт, и во многом он жил благодаря торговле. Прославленные древние памятники Александрии канули в лету. Например, исчезла гробница Александра Македонского, с ней связана воистину курьезная история. Когда-то император Септимий Север, уроженец Северной Африки, отправился на этот континент для того, чтобы совершить поездку по знакомым ему землям, осмотреть, в том числе и египетские свои владения угодья. И вот где бы он ни появился, он обязательно что-то велел починить. Вот, оказавшись в Фивах на западном берегу, посмотрев на знаменитые статуи от храма Аменхотеп III, храм был руинирован еще в древности, от него остались колоссы, которые греки прозвали колоссы Мемнона в честь сына богини Зари Эос. По преданию, Эос уносила тело смертельно раненого Мемнона из-под стен Трои для того, чтобы его, эфиопского царя, погребсти на родине. Но вот умирает он по пути, согласно одной из версий мифа. Где-то, возможно, на территории Египта был похоронен. Дело в том, что в языческом мире, в мифологии языческой, в особенности в греческой, один и тот же миф может трактоваться по-разному. Поэтому не стоит удивляться, когда мы встречаем разные версии одного и того же предания. И вот есть несколько мест, точнее, было несколько мест в древнем мире, которые претендовали на то, что являются территории упокоения сына богини Зари Мемнона. Считалось, что, согласно одной из версий мифа, на заре смертельно раненый Мемнон стонал, призывая свою матушку. Так вот, время от времени на заре на западном берегу Нила, там, где стояли колоссы Мемнона, свистел ветер. Он попадал в трещины огромных истуканов и издавал гул. О, говорили греки, как Мемнон прям стонет. Ну, собственно, так и появилось достаточно условное название колоссы Мемнона, сохранившееся и по сей день. И, в общем, до времен Септимия Севера, с времени прихода греков, еще эту эпоху Александра Македонского, посчитайте, как много лет прошло, колоссы, в общем, столько лет свистели и стонали. Септимий Север посчитал, что непорядок, свистящие колоссы – это как-то нехорошо, и колоссам вредно, развалятся быстро, и велел их починить. С тех пор они свистеть и стонать перестали.
Судьба античных городов на Востоке.
Область знаний.
Ну и еще император решил позаботиться о гробнице Александра Македонского и велел заложить, буквально-таки забетонировать чуть ли не знаменитым римским бетоном, вход в нее скрыть. Почему он так поступил? Дело в том, что гробница была достаточно посещаемым местом со стороны римских правителей. Еще Август, будучи в Египте, оказался в гробнице и повредил мумию. Говорят, очень горячо ее обнял и расцеловал в восторге. Ну или попросту потыкал пальчиком, и у мумии повредился нос. Куда безжалостнее с телом Александра поступил Калигула, когда он был в Египте. Осмотрев погребение легендарного полководца, Калигула пришел к выводу, что они очень похожи по сложению, и Александру доспехи уже не нужны, а Калигуле еще пригодятся. Так он, так сказать, позаимствовал Александрову амуницию. Как видите, Александровой мумии досталось, поэтому неудивительно, что Септимий Север решает поступить с гробницей именно так, скрыть ее. И, в общем, сейчас ведутся споры о том, где же конкретно располагалось погребение легендарного полководца. Ну, кстати, тоже не очень точно определен еще и район Мусийона, место, которое имело и храмовое, сакральное значение, и место, где располагалась знаменитая библиотека, место, где собиралась и прославленная Александрийская ученая школа, да, точнее, школы всего и вся. Вот доподлинно разве что мы знаем о судьбе знаменитого Александрийского маяка, который был чудом света, его уничтожен землетрясением, и со Средневековья на дне Александрийской гавани лежат фрагменты этого самого здания. Время от времени в 20 веке и даже в начале 21-го появлялись амбициозные проекты, что частные, даже вот мелькали новости о том, что чуть ли не с государственной подачи в Египте, а давайте-ка мы все это соберем и разберем, но какой-то дальше разговоров, дальше гипотез, дальше таких новых буквально-таки легенд новейшего времени дело не шло. Ну, надо сказать, что исследователи регулярно осматривают, погружаясь на дно, осматривают эти самые фрагменты легендарной постройки. Также на дно со временем ушел и дворец Птолемеев, и, кстати, в современной Александрии тоже один из достаточно популярных туристических аттракционов с аквалангом погрузиться в гавань и посмотреть на фрагменты такого позднего египетского, уже эллинистического египетского художественного наследия. Среди блистательных городов античного Востока надо сказать, что драматические события всегда сопровождали историю Дамаска. Корнями его основания уходят аж во второе тысячелетие до новой эры. Считается, что поселение здесь появилось приблизительно в 15 веке до новой эры. Но вот мы знаем, что уже в 8 веке грозный Тиглат-Паласар III, ассирийский царь, завоевал Дамаск. В первом веке до новой эры Дамаск был присоединен к Риму, начался римский этап в истории этого города. Кстати, уроженцем Дамаска был один из знаменитых, если не сказать, самый прославленный римский зодчий. Это Аполлодор. А еще говорят Аполлодор из Дамаска или Аполлодор Дамаски. Славен он своими постройками в столице. Это в первую очередь, конечно, храм всех богов, пантеон, возведенный в Адриановскую эпоху. А еще раньше Аполлодор трудился для императора Трояна, считается, что он выступил автором проекта и форума этого императора и создал знаменитую колонну. Кстати, на рельефе колонны Трояна изображена еще одна постройка Аполлодора – это мост через Дунай. Тоже, кстати, остов этого грандиозного сооружения, каменные основания моста сохранились до наших дней. Дамаски и зодчие, кстати, всегда во все времена славились своими умениями. Кстати, считается, что специфическая дамаская полосатая архитектура, полосатость которой продиктована использованием местного вулканического камня, здесь и черные, и красные туфы, и светлые известняки. Так вот, эта полосатость пришлась сначала по сердцу византийцам, что в состав Византии в конце IV века, в 395 году, входит Дамаск. Ну а затем, собственно, после того, как город завоеван арабским халифатом, после битвы при Ярмуке в августе 636 года, Дамаск будет воспитывать уже поколение мастеров исламского мира. Вот, и эта полосатость перейдет в восточное зодчество.
Судьба античных городов на Востоке.
Область знаний.
В истории Дамаска были очень драматичные эпизоды. В самом начале XIV века его разграбили монголы. Считается, что озлобленные долгим сопротивлением, они устроили избиение местных жителей, и хроники, источники сохранили об этом воистину трагические воспоминания, говоря о том, что все улицы превратились в кровавые реки. И через 100 лет снова выпало испытание Дамаску. Железный храмец Тимур, знаменитый завоеватель из Средней Азии, со своим войском пришел и взял город. И, кстати, Тамерлан очень высоко оценил мастерство местных жителей и увел множество специалистов, множество талантливых ремесленников к себе в Самарканд. А в XVI веке, в 1516 году, Дамаск был подчинен султаном Селимом. Драматичные события прошлых столетий так сказались на Дамаске, что к моменту османского завоевания город лежал в руинах. В каком-то смысле восточными городами, ну, конечно, относительно Западной Европы и ядра средневековой западноевропейской культуры, мы можем назвать и Афины, и Константинополь. Известно, что еще в позднюю античность при императоре Константине в 330 году столица переносится из Рима в Византии. Кстати, переезд был воистину грандиозным. Многие фрагменты зданий, какие-то памятники разбирались и перевозились на новое место. Что касается Константинополя, то, конечно, он будет очень сильно меняться от сравнительно небольшого греческого города-колонии Византии к масштабной столице, которая постепенно будет отстраиваться, обретет свой лоск, обретет свой блеск. Так что даже годы турецкого владычества, начавшиеся со середины XV века, 1453 год, Византия прекращает свое существование. Константинополь взят войсками османских султанов. И постепенно, конечно, в городе начинаются перемены, связанные в первую очередь с новой пришедшей сюда религией, с исламом. Что примечательно, часть византийских зданий, она сохраняется. Вот, например, Айя София тоже будет меняться, постепенно превратившись в мечеть. Вот она будет, например, постепенно прирастать минаретами, да, вот этими обязательными башнями, которые сопровождают культовую постройку мусульманского мира. Кстати, Айя София станет замечательным прототипом для прибудущих культовых сооружений османской державы, и на облик грандиозного византийского собора ориентируются архитекторы, создавая новые мечети. Ну вот, в частности, звезда турецкой архитектуры, выдающийся зодчий Хаджа Мемар Синан. Синан, кстати, пристроит один из минаретов к Святой Софии. Ну, кстати, этот памятник успел побывать музеем в 20 веке, но буквально-таки вот несколько лет назад он был возвращен волевым решением властей в статус мечети. Ну, конечно, тут можно спорить, что для религии это хорошо, для верующих это замечательно, но для исторического памятника, конечно, будем объективны, музеем быть лучше. Сохранность здесь, конечно, музей может обеспечить гораздо больше. Ну, в общем, решение это спорное, встречает, повторюсь, как сторонников, так и противников, и оставим его истории.
Судьба античных городов на Востоке.
Область знаний.
Переделка одного культового здания в другое. Мы с вами видели регулярное явление, которое происходит и с античным наследием, и затем происходило с приходом ислама на земли, где когда-то было распространено христианство. Ну, вот хотя бы мечеть Омейядов в Дамаске, тому красноречивый пример. о славном городе Афины, на его акрополе, на этой естественной природной возвышенности, укрепленной еще в древности, когда-то стоял прославленный Парфенон, построенный зодчими Эктином и Калликратом, украшенный скульптурами мастера Фидия и его мастерской. С приходом христианства, с получением христианством особых прав, когда эта религия стала единственной дозволенной на территории державы, Парфенон превращается в храм в честь Божьей Матери. Из-за особенностей отправления литургии, то есть из-за особенностей проведения служб, пришлось некоторым образом вмешаться и в архитектуру здания. Например, если раньше главный вход находился на востоке, теперь с востока должна была располагаться апсида, и пришлось заходить через западные двери. Но, однако, как отмечали источники, ими принципиально большими, еще древними языческими дверями не пользовались, нашли альтернативу. Часть фидиевских скульптур сохранилась, их примерно в 1444 году видел европейский путешественник Кириак Анконский. Кстати, итальянцы его записывают в отцы археологии, в отцы научного изучения изобразительного искусства, ну, хотя другие, например, те же европейские школы готовы с ними поспорить. Чем славен Кириак Анконский? Он проделал путешествие очень серьезное и опасное по тем временам, побывав и в византийских владениях, и, например, посетив и Святую Землю, и Египет. Все, что видел, зарисовывал. В частности, например, зарисовал статую, огромную бронзовую статую императора Юстиниана, стоявшую когда-то в Константинополе. Но, кстати, в конце XVI века, уже после турецкого завоевания, уничтоженную природной стихией. Потому известную нам тоже лишь по описанию и вот по зарисовке Кириака Анконского. Кстати, он зарисовал фронтоны Парфенона до того, как те были повреждены. С фронтонами, конечно, вообще очень драматичная история. Вреда им это доставил и взрыв, который произошел на пороховом складе, устроенном турками. Повреждены были скульптуры, поврежден был храм. Впоследствии в руинах Парфенона появилась мечеть. Ее, кстати, можно видеть на рисунках, например, Джона Стюарта, который зарисовал Афинский акрополь в 1760-е годы. И если бы мы, например, убрали бы колоннаду Парфенона, то казалось бы, что перед нами просто рядовой турецкий город с характерной линией крыш, с башенками, минаретами, и вот только внимательный зритель бы заметил торчащий с стен, из каменных кладок заборов, то тут, то там фрагменты античных статуй или сооружений. Ну, кстати, и фотографии, сделанные в XIX веке, в середине столетия, когда Греция уже освободилась от османского ига, они показывают, что да, в руинах Парфенона еще находилась мечеть, еще следы турецкой фортификации имели место на Акрополе, но потом все это будет греками убрано, как напоминание о крайне драматичных, воистину злогорьких для них годах. Кстати, если бы любителя страшных историй эпохи романтизма, леденящих душу новелл, спросили, а где живут настоящие вампиры, он бы не ответил, как наш современник в Румынии, в Трансильвании. Любитель страшного чтения на ночь, например, британец, сказал бы, что вампиры живут в греческих городах Османской империи, либо в Афинах, как вампир из прозаического произведения Полидора, либо в Эфесе, собственно, как вампир из одноименного рассказа Байрона. Так что в древних руинах чего только не таилось, кроме археологических сокровищ, в представлении публики XIX века.
Рассказывала доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Мария Назарова.
Область знаний.